конституционное самодержавие, или это будет конституционная монархия, или это будет демократия.
Вот и здесь по умолчанию. Высокий коммунитаризм. Иное соотношение индивида, не будет дивида, которым является современный либеральный субъект. Иное соотношение единицы и массы, и всепоглощающее, давлеющее ощущение конца времен, отменить которое не в силах никто.
Есть различные парадигмы будущего. Например, есть парадигма будущего трансгуманизма, постгуманизма, который утверждает, что развитие технологий приведет в 2025 году к тому, что компьютерный интеллект, искусственный интеллект сравняется по скорости мышления с интеллектом человека, а потом превзойдет по скорости интеллект человека и приобретет самосознание. И есть определенные сценарии, которые совмещают некий элемент демократизма и самодержавности, вот которые у тебя прозвучало, через технологии. Я лично знакома с людьми, которые предлагают такие проекты, и проект выглядит приблизительно так. Есть интеллект искусственный, который управляет человечеством, и он должен быть искусственным, потому что человечеством должен управлять неэгоистичный интеллект, то есть который может отчуждиться от корости человеческой, которую невозможно в западной парадигме невозможно опустить. И он осуществляет взаимоотношения с субъектами этого государства всемирного через некую вот такую вот коммуникацию, либо буквально волновую от мозга к мозгу, либо через чипы, либо через какую-то сеть, скажем, такой сверхинтернет. И это вид самодержавия, форма самодержавия, при этом самодержавии сохраняется форма демократизма, потому что есть некая такая непосредственная интеракция, взаимодействие между субъектами и этим искусственным интеллектом, потому что он может, будучи искусственным интеллектом, собирать эту информацию с миллиардов и миллиардов своих субъектов гораздо быстрее, чем человек.
Угу. На вопрос о самодержавии я бы ответил, что единственной приемлемой формой, какая мне представляется, есть форма самодержавия духа. Фактура подозрительно напоминает фактуру мирового правительства. Я думаю, со дня на день оно заявит о себе в открытую. Не исключено, что оно где-то уже заявило о себе, и не все заметили. Но кажется, приближается то время, когда будет заявлено окончательная и бесповоротная победа этого самого мирового правительства. И ясно, что какая-то предварительная работа проделывается ежедневно. И та или иная степень явленности этого самого мирового правительства, она присутствует ежедневно. Может быть, оно будет не единомоментно, а каким-то плавным способом. Мы вдруг однажды узнаем, что мировое правительство шлет нам новогодние поздравления. Насколько мне представляется, большой евразийский проект, есть сумма контрпроектов вышеописанному, который не является ничем иным, как электронным фашизмом. Об этом много сказано, повторяться не хочется. Есть мастера куда более убедительные, чем я. Из того, что написано на русском языке, Гейдар Джамаль, кажется, точнее всех на сегодняшний день, сформулировал сумму этих противостояний. Конечно, речь идет об исламе, об огненном исламе. В книге «Революция пророков», где он полагает нынешний ислам единственным уцелевшим на сегодняшний день контрпроектом. Более того, проектом в развитии, более того, в развитии лавинообразном. Речь идет не только о количествах мусульман, а, конечно, Гейдар Джамаль в первую очередь говорит о качественном, о царстве традиции. Здесь важно понимать, что герой, минуя касту жрецов и касту воинов, приходит к обездоленным. Это Прометеева формула. Конечно, он становится в этот момент врагом двух бесконечно властных, с безграничными полномочиями каст, но такова судьба героя, он неминуемо гибнет, это его сущность. Но он обращается к обездоленному, к распластанному, раздавленному низу. Никакой иной формулы победы, судя по всему, и не существует.
Это мне тоже кажется очень важным моментом, и давай еще раз его озвучим. То есть реальным фашизмом является вот эта парадигма пирамидальной иерархической матрицы, где каждая следующая высокая ступень подавляет предыдущую, каждая предыдущая не знает целей следующей, последующей пирамидальной ступени, не имеет доступа ни к национальному богатству, ни к знанию, и абсолютной властью обладают только 3 или 13 или 300 человек на вершине пирамиды, так называемый золотой миллиард. Yeah. Это как раз и является фашизмом.
Yeah.
И этот электронный фашизм сейчас реально ведет к созданию некой матрицы, в которой действительно люди будут превращены в неких киборгов, которые не будут иметь индивидуации. То есть индивидуальность mm-hmm. будет полностью потеряна. Mm-hmm. То есть это действительно реально будет полный и окончательный фашизм и тоталитаризм. Так вот, тебя обвиняют в фашизме. Mm-hmm. И именно поэтому я таким образом и построила наш mm-hmm. диалог, чтобы показать, что на самом деле твоя позиция, как ты ее сегодня mm-hmm. огласил, к фашизму отношения никакого не имеет.
Ну, это потому было им ясно с самого начала.
Три основные составляющие фашизма – это первое – тоталитаризм. То есть нет индивидуации, индивидуация mm-hmm. потеряна. Но если мы возьмем твою идеологическую парадигму, доведенную уже до образности, до именно вот переживания, до некой вот такой ткани, которая в искусстве уже присутствует, то твоя парадигма отстаивает уникальность каждого народа, в том числе уникальность религии каждого народа, населяющего евразийскую территорию. Ты даже свой архитектурный проект Новой Москвы мыслишь как башни, в которые будут отданы каждому народу, чтобы там этот каждый народ проявил себя совершенно уникально и сохранил свою уникальность. То есть тебя совершенно невозможно обвинить в тоталитаризме. Это раз. Второе. Вторая составляющая фашизма – это расизм. Угу. И совершенно очевидно, что ты не расист, потому что ты даешь каждому народу, и белым, и черным, и любого цвета и оттенка народам, которые населяют евразийскую территорию, башни в своей Новой Москве. Угу. И совершенно очевидно, что ты не похож на господина Навального, который говорит, ты пошла ты вон черножопая. То есть ты ездишь на Кавказ, и ты уже пытаешься возродить Чечню как тоже новый город будущего, новый Грозный.
Кстати, я им предлагал проект.
Да, то есть именно на основе вот такой голографической цельности. И третья составляющая фашизма – это культ силы. В чем тебя обвиняют? Тебя обвиняют в гламурном культе силы. Но та работа, за которую ты получил премию Кандинского «Братья и сестры», изображает простых людей с индивидуальными лицами, то есть вот на советских людей того времени, на которых напал агрессор. И они слушают, каждый со своим уникальным чувством, речь своего вождя. То есть эту картину ни в коем случае нельзя обвинить в презрении к народу. В чем, кстати говоря, можно обвинить очень многих представителей либерального движения в России, которые сами о себе говорят как о куркулях. Понимаете? То есть они куркули, а оказывается у нас фашист, которым они себя называют, говорит о бездоленных, обезмолвленном, раздавленном народе, о том, что герой идет к низу, к бейзлу, как говорят либералы, минуя касту жрецов и касту воинов. И я считаю, что вот то, что произошло с идеей возрождения в России, это трагедия. Мы с тобой люди одного поколения, которые помнят это, когда люди действительно жили в братстве. У меня были подруги осетинки, азербайджанки и грузинки. Так вот, мы должны отстоять вот эту идею, евразийскую идею, и оградить ее от фашизма, чтобы реально возродить эту территорию. Иначе реально развитие технологий очень в ближайшем будущем приведет к созданию электронного, реального фашизма.
Что касается премии Кандинского, то это было время невероятного триумфа. У меня просто обрушились поздравления. Я внезапно для себя, будучи человеком не совсем публичным, оказался в луче света. Хлынули из самых неожиданных стран. Понятно, республики. Понятно, страны Восточного блока. Европа, это еще понятно. Но вот Иран, Ливан, Израиль, Южная Америка, Африка, Северная Америка, понятно. То есть это было какое-то время невероятного парения. Я очень много выступал по радио, по телевизору. Я перемещался, у меня получилось стихийное турне. Мы оформляли съезд в замке Дракула в Румынии. Пятый внеочередной съезд, съезд победителей. Мы оказались за это время в Аркаиме и так далее, и так далее, и так далее. Но вот что удивительно, нашлись и такие, кто оказались против. Кто же эти удивительные такие? Еще до того, как случилось награждение премии Кандинского, несколько, мягко говоря, биологических подонков принялись писать гадости. В это время заработала прокуратура. Наши юристы все эти высказывания пересылали автоматически в прокуратуру. Таким образом, еще до момента начала премии Кандинского статьи 129, 130, 282 в отношении трех, мягко говоря, существ уже сложились. Но параллельно заработали, скажем так, наши специалисты по сетевым войнам. Важно было понять, кто напал на меня, с какой целью. И, опять же, еще до момента церемонии премии Кандинского им удалось выстроить схему этого нападения, найти ее эпицентр. Ну, если я назову Комитет по внешней оборонной политике США, то это будет означать, что это не эта организация, а какая-то совершенно другая, раз уж я это озвучиваю. И если это не Комитет по содействию развития демократии на наших территориях, той же, как ни парадоксально, страны. Удалось выстроить иерархию, схему этого нападения, и нам было интересно посмотреть, кто же здесь пытается проделать это. Моя работа «Братья и сестры», посвященная феноменальному моменту в истории, когда прорыв, когда ужас, когда грядущая победа. Все это совпадает в одном моменте. Это вспышка, это Augenblitz, это иная реальность. И это золотая вспышка, это и эстетика будущей победы, Это и невероятное, невиданное в истории волевое единство. Это последняя степень трагедии. И это настолько очевидно, это настолько строит, что мы были поражены подлостью и наглостью нападения. То есть, таким образом, существа вынесли себя за круг здесь нас живущих, они оказались где-то в ином пространстве. И когда наши специалисты определились, что нападение совпадает по времени с общеевропейской кампанией по приравниванию СССР к подвигу советского народа к преступлениям европейцев, объединенных в Третий Рейх, приравнять, поставить, хотя бы на одну доску поставить преступления нацистов и героический, беспримерный этап существования нашей страны, то здесь появилось еще несколько добавочных статей, в том числе и статья о пересмотре итогов Второй мировой войны и многое-многое другое. Ни одна, несколько организаций занимались существами. Невероятно, что организатор травли Ерофеев сам в этот момент находился под 282 статьей за разжигание национальной и религиозной вражды. А в то же время, что же в этом удивительного? Вот он и отработал по профессии, и в какой-то момент, когда стало очевидно, что и от меня может исходить возбуждение той же самой 282 статьи по отношению к тому же самому Ерофееву, по которому, кстати, работали не только православные, вышел документ, где представители традиционных конфессий требовали остановить существо любым способом. И представители ислама, и иудаисты, и буддисты высказали свое решительное возмущение, понимая, кто будет следующим, если не остановить существо. И в какой-то момент от меня зависела его судьба. Останется ли он на свободе, или судьба распорядится иначе. И все же я принял решение оставить его на свободе. Но что могу сказать? Очень интересно, мы видели, как на большом экране выглядит в объеме это нападение, когда они сделали мне такой оранжевый фон и такие шары с названием этих изданий, с фамилиями существ по делу о нападении всплывали на этом коричнево-оранжевом фоне. Я увидел картину адскую. Мне показали в профиль эту картину медиальную, где на большом дереве так называемой правозащиты есть ветка актуального искусства, очень нехорошего вида, и там перечислены эти же фамилии. Знаю, что работали с записями их телефонных разговоров. Там тоже много интересного относительно заказчика этой атаки, перед кем они, собственно, отчитываются. Ну, я знаю, что специалисты работают по ним и дальше. Знаю, что материалы в прокуратуре в любой момент могут быть задействованы. Конечно, появилась колоссальная народная реакция. Молодые буряты, оказавшись в Москве, даже не уверен, участники евразийского движения хотели бы повстречаться с одним из активистов нападения. Чеченцы очень интересовались адресами. Они мне говорили, что они хотели бы всего-навсего поговорить с ними. И тем не менее я удержал молодых чеченцев от разговора. Боюсь, что предмет разговора потом всю жизнь говорил бы писклявым голосом кастрата. Мне вообще странно, что эти существа, в частности Ерофеев, до сих пор в публичном поле. Отчего этот рецидивист и по сей день что-то разглагольствует? Где запрет на профессию? Где хотя бы штраф? Мне кажется, $1 миллион, Америка богатая страна. Ну да, с ними. Вот, довольно грустно.
момент с пересмотром итогов Второй мировой войны. Да. Потому что мне лично этот момент очень важен в моей личной судьбе. Потому что мой отец был ранен под Сталинградом, когда ему было всего только 17 лет. Россия тогда была настолько истощена борьбой с реальным фашизмом, что на фронт посылались дети. И когда моему сыну было 17 лет, я написала стихотворение, чтобы он не пошел в армию в Америке. И я поняла в тот момент, что моему отцу было только 17 лет. Я рыдала. То есть я поняла, что он был просто ребенком. И он был ранен в бедро и умер, когда мне было 7 лет. И он не мог ни сидеть, ни лежать, ни стоять без боли. И моя мать не могла выносить его боли, поместила его в маленькую комнатку со мной, с маленьким ребенком. И я провела свои несколько лет своего детства, пока он не умер, с человеком в постоянной боли. Поэтому для меня этот вопрос является кардинальным вопросом моей жизни, потому что эта боль моего отца, она сформировала всю мою жизнь. Так вот, я хочу, чтобы завершить наш диалог, я хочу просто пройтись по этим... определяющим моментам фашизма и действительно посмотреть, является ли сталинизм фашизмом. Uh-huh. То есть просто сейчас это клише, что сталинизм это тоже uh-huh. фашизм. А я uh-huh. вот заявляю, что нет. Uh-huh. Как доктор философии. Первая определяющая черта фашизма это тоталитаризм. Да, элементы тоталитаризма действительно в сталинизме есть. Но тем не менее проект ВДНХ, проект Сталина, его детище, это, можно сказать, сердцевина сталинизма, заключалась в том, что он дал каждому народу возможность уникального самовыражения, экономического, социального. То есть он никогда, Сталин, сталинизм никогда не давил уникальность людей. Так, как давил, извините меня, фашизм Адольфа Гитлера. Там действительно был фашизм. Только арийцы, только голубоглазые, только блондины и только носящие определенную форму одежды и говорящие на определенном наречии. Все. Второй элемент фашизма – расизм. Сталин был грузином или осетином. То есть о расизме тут вообще речи вообще не идет. Третье – это культ силы. Вот действительно, у фашистов был культ силы. Вот Айн Рэнд, идеолог вот этой пирамидальной матрицы, у нее действительно культ силы. Вот она действительно фашистка. Она прямо говорит, что если есть деньги, ты не должен дать деньги тому, кто погибает, человеку в беде. То есть раз он в беде, значит, ему так и суждено умереть. Ты должен использовать эти финансовые средства для развития сильных. А слабые, слабые, пусть умирают. Но вот твоя концепция, когда ты идешь к раздавленному, по твоим же словам, безмолвному низу, герой идет к низу, к обездоленным, минуя касту жрецов и касту воинов, то же самое можно сказать о Сталине. Это была действительно идеология поднятия низов, образования низов. И выведение низов из состояния забитости, обездоленности, которая, кстати говоря, присутствовала и при русском самодержавии, где существовала элита и быдло. И если ты быдло, то тебе просто барин мог сказать, ты холоп, и ты права не имеешь. И в царской России каждое сословие даже должно было одеваться определенным образом. То есть сословие купцов не имело права носить одежду аристократов. Мы просто уже об этом начинаем забывать. Спасибо, Алексей. И я очень надеюсь, что твоя мечта о новой Москве осуществится.
Спасибо вам.